Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». И у нас сегодня в гостях ветеринарный врач Руслан Хафизов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Столько приятной суеты было при подготовке этой передачи. Ну, во-первых, мы искали обложку. Найти мы подходящую не могли. Пришлось обращаться к моей подруге Марине. Она вчера выгуливала собаку, таксу свою. И вот благодаря вот такому невероятному стечению обстоятельств ее такса теперь стала звездой в некотором смысле. Руслан – человек, который очень много лет работает в профессии, 10, да? Является автором проекта «Зоу Рубикон».
Да, наш телеграм-канал.
Телеграм-канал «Зоу Рубикон». Пожалуйста, обратите внимание, прямо сейчас можно подписаться. А действительно, реально можно подписаться?
Да, да. Любой человек, который хочет.
Угу. Может. Если вы смотрите сейчас меня и нас ВКонтакте, в группе «Короткое свидание», все комментарии пишите, пожалуйста, сюда, если есть вопросы и так далее. Тема передачи всплыла сама собой. От имени собаки, не мое собачье дело, как вы там будете разбираться со своими болезнями. Главное, содержите меня в здоровье. Где ты сейчас работаешь, Руслан? На правах человека старшего и земляка твоего.
Работаю сейчас в ветеринарной клинике Вайна Филмора. Уже сколько? Наверное, года 4 в этой клинике.
Как специалист, нейрохирург, невролог.
Да, узкий специалист неврология, широкий профиль это хирургия, ну, и нейрохирургия. Но у нас в клинике 2 невролога, но оперирую только я такие случаи.
Угу. Ну, вообще, твой путь к ветеринарии, он был достаточно логичным, потому что ты определился сразу, да?
Да.
Ну... Хотя для родителей это было неожиданно.
Нет, у меня...
Чувствовали, что да. Растет доктор Айболит?
С детства, да. Таскал котят, собачек домой. И мама уже знала, что очень люблю животных. И отец тоже. И догадывались. Ну и с детства знал, что очень люблю животных. И знал, что есть такая профессия ветеринар. Думаю, ну, значит, буду им.
Руслан, ты их приносил домой не для того, чтобы оперировать?
Нет. Мы их выхаживали с мамой. Мама мне помогала. И раздавали.
Слушай, а вот процесс вторжения в святая святых, то есть операционное поле. Это же нужно было себя преодолеть, ведь жалко же животное. Вот. Как начал оперировать? Тем более нейрохирургия. Это же очень тонко все.
Ну, когда понимаешь, что только хирургическим путем ты можешь вылечить животное, ты в момент операции не думаешь, что лежит на столе животное. Ты должен бороться с болезнью ее.
Угу.
И ты после операции видишь, что собаке или кошке стало хорошо, и в следующей операции уже нет жалости к животному.
Ты занимаешься также лечением экзотических животных. Вот какие самые-самые экзотические встречались на твоем профессиональном пути?
Ну вот в прошлом году приходилось... Приезжало кесарево сечение ночью, тогда...
Очень интересно сказано. Приезжало кесарево сечение. Чье?
Для нас это так, там, приедет там сейчас собака.
Ну, собачье кесарево сечение?
Я думал тогда. Администратор сказал, что приедет животное, которое не может разродиться. Я говорю, ну, приезжайте, что надо. Значит, надо, делаем. Время 4 утра. И приехала переноска маленькая. И там внутри сидела обезьянка, 470 грамм, мармазетка. Маленькие экзотические мартышки. Вот. Оказалось, что она не могла долго родить, еще у нее двойни была. Они по одному не должны рожать двоих, только одного.
То есть это эксклюзив какой-то, эксклюзив?
Это прям, да, этих обезьянок очень мало вообще, в принципе, осталось. Особенно, кто держит дома. Вот. А у нее еще была пара дома. И так получается, что если... умирает партнер, то умирает и другой партнер. Они не живут друг без друга.
Любовь-любовь?
Да. Они перестают есть, отказываются от еды, лежат и потом погибают просто еще.
И что, там такая несчастная история была?
Ну, как раз нам, у нас был в команде очень крутой анестезиолог, со мной он работает, Максим Олегович. И мы, ну, не стали уже отправлять в другую клинику, не махали руками, ну, надо спасать.
Угу.
Прокесарили.
А почему другую клинику?
Есть просто клиники,
которые специализируются на обезьянах?
Которые чисто экзотические врачи, которые, у них свое отделение, оборудование для этого. У нас нет специального оборудования. У нас есть как общее все. Ну, если какие-то моменты, мы всегда можем любое животное взять на стол. Любое. У нас для этого есть специалисты, анестезиологи. Самое важное в работе – это, наверное, анестезиолог, который может дать анестезию хорошую и вывести.
Максим Олегович, спасибо вам большое. Сразу подлизываюсь, потому что куча моих знакомых, уже зная о том, какая это будет передача, уже говорила: Наташа, пожалуйста, налаживай отношения с ветеринарами, потому что наших надо где-то лечить. В хорошей клинике желательно. Так что там было с этой обезьяной?
Ну, мы достали два плода. Ну, к сожалению, не погибли, так как очень долго не могла родить. Но обезьянка под утро пошла домой, поела у нас после операции, укусила меня за палец. И
А у нее партнер не жив?
Нет, да, все нормально. Приходили на снятие швов, все хорошо закончилось. Хозяйка была очень довольна, потому что там не найдешь партнера для этой обезьянки. Ну, то есть их сейчас нигде не продать. Не купить на рынке. То есть,
скажите, пожалуйста, а после кесарева сечения эта экзотическая мартышка, она сможет рожать детей?
Уже нет. Но хозяйка была как раз рада, что и не надо. Потому что следующий случай она такой не переживет. Они могут спокойно существовать вдвоем. Им не обязательно иметь потомство. Это...
Но в любом случае они до конца жизни друг с дружкой.
Да. Это как попугаи-неразлучники.
Мы сегодня говорим в коротком свидании на такую неожиданную тему, потому что чаще всего мы разбираем человеческие случаи, а тут случаи с животными связаны. Но вполне логично, потому что животные делают нас добрее. Помните, вы произнесли какую-то замечательную фразу? Я ее хотела записать.
А, когда, ну да, животные делают нас добрее, и собаки особенно. Собака друг человека. Мы становимся с ними счастливее и живем дольше.
Благодаря. Это реально? Это статистика?
Да, есть исследования о том, что когда тебя дома кто-то ждет, именно особенно питомец, бывает, что люди пожилые, которые дети, внуки вырастают, разъезжаются, остается кто? Собака или кот.
Я сегодня в ленте прочитала, прошу прощения, прочла интервью одного человека, рассказ одного человека. Он говорил, что девушка, с которой он собирался создать семью, категорически была против его собаки. Сказала: дай объявление о продаже собаки, пристраиваю в хорошие руки, а я тогда за тебя выйду замуж и перееду к тебе. Ну, он дал объявление, в котором написал: отдам в хорошие руки свою невесту, которая не любит мою собаку. Потому что человек все-таки понимает, что собака – это...
Это член семьи полноценный, который также болеет, также доставляет тебе радость.
И любит тебя, безусловно.
И любит тебя такой, каким ты есть. Вот. В этом огромный плюс животных, что они никогда тебя не осудят.
И не предадут.
Да, и будут любить до последнего. Потому что для них, мы для них это боги.
В каком-то смысле, да.
Да, потому что у них жизнь очень короткая, и мы для них вся жизнь. А для нас они короткий промежуток времени в жизни. Ну, то есть мы должны ценить каждый там день, проведенный с ними.
Слушай, хочу задать вопрос по теме передачи, а потом мы чуть-чуть отклонимся еще от той темы, которую мы заявили. Скажи, пожалуйста, сезонные заболевания – это миф? То есть их не существует? Или все-таки мы можем об этом говорить?
Ну, когда приходит сезон, например, лето, когда открываются окна, люди открывают квартиры, я уже заранее знаю, что, скорее всего, в ближайшие 3 месяца в сезон жары будут приходить кошки, которые выпали из окна. Это вот
Наверное, это сезонные заболевания?
Это, наверное, считать сезонные заболевания. Нелепые случаи, когда кошка выпадет с окна, и ты знаешь, что там в день 3-4 кошки точно к тебе приедут.
Почему они не видят высоту? У них так устроено зрение, и почему они хотят выйти из окна?
Там причина в другом. Они охотники. И когда птичка прилетает, кошка просто выпрыгивает.
Она забывает о том, что есть глубина.
Да, у них нет причинно-следственной связи. Она не знает, что она живет на 9-м этаже. Она просто, как охотник, должна поймать птицу. И первый инстинкт, который сработал, это охотничий.
То есть и просто прыгнула.
Да. Другие сезонные заболевания – это зимой обморожение. Летом тоже перегревание собак в машине забывает. Или собаки, которые не могут переносить жару. Весна, осень – это когда инфекционные заболевания, наверное, больше.
С чем это связано? Вот я читала, что какая-то кошечка съела что-то и заболела каким-то страшным гепатитом.
Крысиный яд – это, скорее всего, отравление, острое отравление печени или почек, потому что весной развивается, сезон мышей начинается, мыши вылазят из нор. Осенью они, наоборот, бегут, особенно в частном секторе, бегут в дома, люди травят мышей. Собаки, кошки, они еще с привкусом, у них нет чувства
опасности.
Нет аромата, да, отравы, они просто съедают. И очень часто отравленные, да и в городе очень часто. Ну и плюс того, что собаки, владельцы собак не осведомлены, что нужно обрабатывать своих животных от паразитов. Гельминты, блохи, клещи.
Стоп. Когда человек берет собачку, тем более породистую, мне кажется, там целый перечень всяких напутствий. По крайней мере, в моем случае так было.
Есть хорошие заводчики, которые держат связь со своими подопечными. Они, конечно, все объясняют. Но большинство владельцев покупает собак породистых на Авито. И непонятно, какая там порода, там помесь, не помесь. Кто-то просто приютов берут. И для кого-то очень много владельцев ко мне приходит, у которых это первая собака. И они даже не знают о том, что нужно вакцинировать собаку, обрабатывать нужно. У нас, к сожалению, в России это проблема именно в России. У нас не осведомлен народ, что есть много заболеваний, которым мы в том числе можем заболеть от них.
Здрасте.
Это зоантропонозные заболевания.
Можно их перечислить? Ужас какой.
Самое простое, самое опасное, это мы уже не будем брать там бешенство, псевдобешенство, болезни уездки.
От домашнего животного можно заболеть бешенство?
Конечно. Бешенство. Если собаку укусила другая собака, которая не вакцинирована, то твоя собака может тебя заразить бешенством. Это очень много случаев, особенно у нас Россия, в принципе, неблагополучная страна по бешенству, а есть регионы, которые тем более. Это где больше лесов, Башкирия, Казань, Татария, то есть там, где Сибири леса, где больше диких животных, которые могут спокойно забежать в частный сектор, покусать вашу собаку домашнюю, которая сидит в будке, например. Сбежала бешеная лиса, укусила, все. А если не вакцинация, ничего, то, скорее всего, это конец. А самые простые заболевания – это гельминтозы обычные.
То есть ваш ребенок или вы можете заболеть от своего домашнего питомца?
Гельминтами, да.
То есть это вот эти вот самые, простите, глисты?
Да. В простонародье это глисты, да. Потому что глисты, они сами все не появляются. Они передаются чем-то. Самый простой путь заражения глистами – это блохи. Блохи у кошек, у собак. И многие, это огромное заблуждение, что думают, что блохи не живут, на моей кошке нет блох. Она, говорит, живет в квартире, никогда не выходит на улицу. А на самом деле, когда бреешь кошку перед операцией домашнюю, которая 10 лет дома сидит, и на ней будет всегда блоха. И это не означает, что она блохастая. Это нормально. Блохи, они есть везде. Блоха есть в каждой квартире в стране, даже у кого нет животных. Потому что мы живем в многоквартирных домах, есть подвалы, у нас есть и крысы, и мыши, которые переносят это все. И с обувью мы заносим яйца блох, кошка идет в коридор, нюхает вашу обувь, все, на ней уже есть блохи, скорее всего. И блоха, она не живет на животном. Кошка для блохи – это еда. Она укусила, упрыгнула, и кошка почесалась. И люди ищут, раздвигают шерсть, моют шампунями, а блох нет. А блоха сидит в плинтусе где-нибудь в ковре и ждет, пока кошка пробежит мимо, чтобы укусить и упрыгнуть.
Покушать.
Покушать просто, да.
Вы слышите, какие умные вещи говорит человек, рядом со мной сидящий? Вот честно сказать, дорогие друзья, я даже представить себе не могла, что от домашнего животного можно получить столько проблем. А как вы относитесь к тому, что в ленте выкладывают огромное количество видео и фото, где собаки и кошки домашние облизывают своих хозяев, детей, спят с ними, ну, можно сказать, чуть ли не кушают из одной тарелки?
Каждый, наверное, относится по-разному к этому. Для кого-то это норма, для кого-то это нет.
А вы как ветеринарный врач с 10-летним стажем и огромным опытом работы в одной из самых крутых клиник.
Я стараюсь все-таки отделять свое пространство от пространства животных. Спать без проблем. Это нормально. А если есть, то у них есть свое место. Это в том числе и зависит от воспитания животного. Если постоянно поощрять это поведение, что оно, ты садишься есть, она с тобой сидит с одной там тарелки или сидит рядом за столом. Я считаю, что это не очень правильно, потому что животное будет постоянно попрошайничать. И другие, и владельцы начинают подкармливать из-за этого со стола. Это не очень полезно. У кошки, у собаки должно быть свое место, где они четко должны понимать, что по расписанию будет еда, я должен сидеть, ждать. Это дрессировка. А если облизывать лицо, если собака обработана от гельминтов, то есть постоянно, то ничего в этом плохого нет, если нет аллергии на животное. Это просто получение удовольствия, это игры для собаки.
Так много хочется задать вопросов по сезону, который сейчас присутствует в нашей жизни, то есть зимний. Во-первых, могут ли животные болеть какими-нибудь вирусными заболеваниями, типа грипп и так далее?
Эволюция сделала так, что животные, любые животные, не могут заболеть вирусными заболеваниями теми штаммами, которые болеет человек. Мы очень, на самом деле, слабые существа, в отличие от собак и кошек и от других диких животных.
Они ранку полизали, у них зажила. Откуда пословица, как на кошке заживает?
Это мифы, наверное, еще с 2000-х, когда люди жили в деревнях, большинство не было таких мегаполисов, и собаки и кошки жили где? В деревне. Покусала собака другую собаку, убежала, пришла, там зажила. И все думают, что она лижет и заживает. На самом деле она заживает сама по себе. И наоборот, лизание делает вред ее ране. И поэтому думают, что собака может сама себя там заживить, хотя нет у них ничего в слюне полезного, что заживляет рану.
Но вирусы человеческие, их...
Да, это совсем другие штаммы.
Не затрагивают.
Да, это другие
штаммы.
Но,
тем не менее, есть ли у них собачий свой грипп?
Есть.
Кошачий грипп?
Да, есть много отдельных штаммов гепатита, вирусного гепатита, ринотрахеита, кошек. Даже на выставку, если сходить с собакой невакцинированной, скорее всего, вы там подхватите там вольерный кашель, например. Ваша собака будет кашлять. Это не страшно. Собака, скорее всего, своим иммунитетом вылечит, получит иммунитет к этому. Но есть такая вероятность. То есть они с друг другом в стайной куче могут перезаражать друг друга всяким. Это воздушно-капельным путем, если говорим. Если слюнами блохи могут передать, также кровью вирусные заболевания, там иммунодефицит кошек, который передается просто через укус, через царапание. Поэтому уличные кошки чаще всего болеют иммунодефицитами. Вот. Если вы берете кошку с улицы и с подтвержденным иммунодефицитом, либо содержать эту кошку одну в квартире, либо готовьте, что ваша кошка домашняя, скорее всего, заболеет иммунодефицитом. На продолжительность жизни это влияет только в том случае, если вы не обследуете это животное каждый год. Не берете анализы крови, как мы проходим чекапы, так же у них.
Я так полагаю, что мы сделаем цикл каких-то передач по определенным тематикам, чтобы, ну, у наших подписчиков была возможность только по определенной теме задавать вопросы. Сегодня же им хочется спросить у вас очень многое. И, скорее всего, дорогие друзья, после передачи вы зайдете на телеграм-канал «Зоу Рубикон» и найдете ответы на многие свои вопросы. Давно ли существует «Зоу Рубикон»? Можно посмотреть QR-код на экране для тех, кто смотрит нас в видеоформате.
Да, мы с прошлой осени решили с другом моим, терапевтом, ветеринарным врачом, вести канал. И мы этот канал делаем не для ветеринарных врачей, а для владельцев.
Для пациентов.
Для пациентов, владельцев, которые хотят получить информацию, но в интернете информации много. И не все люди умеют ее фильтровать.
Фильтровать нужно?
Да. Фильтровать информацию любую нужно. Угу. Любую. И неправильные методики лечения. Некоторые люди любят лечить животных сами, самолечение, потом приезжает залеченное животное. А когда есть... Ну, также в нашем канале можно задать вопрос ветеринарному врачу. Угу. Ну, то есть мне, терапевт, у нас и дерматологи, и эндокринологи есть на канале. И они с радостью бесплатно могут помочь.
Проконсультировать.
Проконсультировать, да.
Итак, Зоу Рубикон. Телеграм-канал Руслана Хафизова, ветеринарного врача, невролога, нейрохирурга. По вашей специализации мы сегодня еще поговорим чуть-чуть, а мне хотелось бы вернуться к сезонным заболеваниям. Скажите мне, пожалуйста, мода на одевание животных, укутывание их на улицу, как вы, как профессионал, к этому относитесь? Мне кажется, что животным абсолютно все равно, как он выйдет погулять. А вот хозяину очень важно, чтобы он выглядел стильно, модно и на всякий случай тепло.
Ну, первое того, что есть собаки, которые... Сейчас очень много разных пород, выведенных искусственно, которые выводятся, например, в теплых странах, привозятся в Россию, это все перемешивается. Есть также собаки с длинной шерстью, с хорошим подшерстком, как лайки, хаски, среднеазиаты. А есть собаки, которые без шерсти, то остевая шерсть.
Голенькие.
Это, да, это такса та же самая. И кому будет холоднее в минус 20? Такси или среднеазиату?
Ну, конечно же, такси. У меня среднеазиат, он, когда заходил в 30-градусный мороз домой с улицы, он минут 10 только мог находиться в квартире,
да,
точнее, в доме.
Да.
А потом его нужно было обратно, потому что спал он однозначно. Вот его место любимое – это сугроб.
Да, потому что очень подшерсток защищает и от жары, и от холода.
Угу.
А у такс, у которых нет подшерстка, у них кожа под шерстью, им важно
одеваться.
Одеваться, да.
То есть наряжаем.
Да. И плюс того, что это очень мило, красиво, и все-таки у нас из-за урбанизации нашего общества, люди любят собачьих кошек, которые выглядят красиво. Если посмотреть там на крутые бренды типа Dolce Gabbana, Louis Vuitton, там есть уже отдельные ветки для животных. Курточки, ботиночки и...
И так далее.
Да.
Ваша жена занимается стрижками собак, да?
Да, она грумер. Собакошек.
Это называется грумер.
Да.
Это, только стильные и современные стрижки. Я думаю, как-нибудь надо встретиться с вашей супругой для того, чтобы она тенденции моды нам преподала. И, кроме всего прочего, хотелось бы спросить, если собаку приносят... Вот вы же общаетесь с женой? Если собака... инфицированная каким-нибудь сезонным вирусом приходит на грумер, правильно?
Ну, вообще, да.
Это вообще возможно или нет? То есть больную собаку можно приводить в порядок? Или маску на нее придется одевать?
Есть заболевания, которые очень высококонтагиозные, это высокозаразные, вирулентные заболевания, типа там кальцивероза, ринтрихит собак. Конечно, грумер, у него должна быть базовые знания в плане инфекционных заболеваний.
Угу.
Если владелец, еще если владелец сам признался, например, что собака болеет, хорошо, что он ее сам не поведет на стрижку. А если он поведет больную собаку, и врач-грумер сперва ее клинически осматривает, ну, быстрый, беглый клинический осмотр, слизистый, кашлевой рефлекс, еще что-то.
То есть стилист еще и врач?
Ну, он должен, он работает все-таки с животными, и он должен знать какие-то базовые моменты болезни животных в любом случае. И если она видит, что у собаки, например, тяжелое дыхание, допустим, или она кашляет без остановки, то, во-первых, это опасно брать, потому что в районе стрижки фиксация животных, он может просто посинеть, задохнуться. Во-вторых, это не очень правильно по отношению к другим клиентам, которые привели свою собаку. Если она вдруг не вакцинирована, то, скорее всего, она заболеет ее заболеванием вирусным. Поэтому есть правило, что косметические процедуры только у клинически здоровых животных.
Телеграм-канал «Зоо Рубикон», дорогие друзья, это такая площадка для нас, любителей собак и кошек, владельцев этих замечательных божьих существ, потому что все-таки они даны нам не просто так, а для того, чтобы усмирять нашу гордыню, вырабатывать терпение, дают мудрость.
Терпение, дисциплина, да.
Да.
Вырабатывает у нас это.
Куда деваться? Хочешь, не хочешь, обижать утром приходится на улицу.
Конечно.
Поговорим еще чуть-чуть о сезонных заболеваниях. С чем у вас с приходом зимы чаще всего обращаются клиенты? Так вы их называете?
Ну, пациенты, клиенты. Конечно, так как ко мне к неврологу больше приходят с заболеванием нервной системы, то это, конечно, зима у нас ассоциируется с праздниками. И люди приходят, гуляя на улице с собаками, ну, наверное, не соблюдают меры безопасности гуляния в общественных местах с собакой, если будет...
Я вас опережу. Это действительно так. Фейерверки и салюты.
Да, фейерверки и салюты.
Угу.
И любая собака с очень устойчивой психикой может испугаться салюта, она либо может убежать. И в это время очень часто такие случаи бывали. Она вырывается из поводка, ее сбивает машина. Очень часто такие. Либо когда собака перестает либо есть, либо зажимается там под стол, под кровать, и кошка также и лежит, и не может не выходить неделями. Это просто из-за того, что у нее шок. Громкие звуки — это все-таки не для них. Вот. И зима ассоциируется, конечно, с ожогами.
Химическими ожогами на лапах.
Да, потому что посыпает реагенты безбожно. Я думаю, что каждый знает, что у нас обувь разъедает этой солью.
А что шины на машинах.
Да. А что говорить о их лапках нежных?
А я как раз хотела спросить про эти ботиночки, потому что однажды я наблюдала такую прикольную историю. Я вышла из парадной, выходят мои знакомые и с рук спускают маленькую собачку, у которой чудесные сапожки на всех четырех лапах. Ну и что вы думаете, стоило ее только отпустить, как она сразу же начала трясти всеми этими причиндалами, и пока она их не сняла, а потом с радостью побежала дальше, она не поняла вообще, зачем ее укутывают до такой степени.
Тут нужно, конечно, приучать с детства. Если вы планируете будущее, ну, живете, будете знать, что живете в городе, и знаете, что очень много посыпает реагентов в вашем районе, то с детства приучайте к одежде, к ошейникам, поводкам, шлейкам, ботинкам, к повязкам. То есть это все с детства. А если так купили и надели, конечно, она стряхнет.
Скажи, пожалуйста, а вот эти сапожки, они же все-таки тоненькие. Они действительно берегут лапки?
Да, на хороших ботинках, качественных, всегда на пятке есть резиновая подложка очень толстая. И они, ничего с ними не будет, не разъедает. Ну, еще плюс удобно, что лапы после прогулки мыть не надо. Кому лень мыть.
Как нужно обрабатывать лапы животного после прогулки по реагентам? И чем?
Вообще большим количеством теплой воды просто. И все. Если мы не видим там ни ожогов, ни ран.
А если мы увидели, сразу к ветеринару?
Ну, зависит от степени поражения, конечно, и от степени боли. Если животному дискомфортно и очень зудит, и он начинает это вылизывать без конца, то он еще самотравматизацию наносит, и тогда лучше приехать к ветеринарному врачу. А если видеть незначительные там шелушения или стертости на коже, то лучше надеть воротник защитный на пару дней в избежание вылизывания и обрабатывать антисептиками обычными. Есть крема специальные.
Ветеринарные. Только название нельзя озвучивать, просто говорим о том, что они есть.
Да. Есть крема? Нет, это обычно увлажняющие крема, которые пользуются там люди, женщины для сухих мозолей пяток. Да, обычный крем.
Человеческий?
Да, помазали кремом, надели воротник, он впитался, сняли воротник, все, гуляйте дальше.
Бедное животное. Мало того, что сапоги на них напяливаем, еще и этот воротник, который они пытаются всеми правдами и неправдами с себя стащить. Слушай, вообще, наверное, животным сейчас очень тяжело. Я не помню в прошлой передаче, когда мы с тобой по Zoom общались, я тебе рассказывала, существует такое стихотворение детское. Жила-была собачка по кличке Чебурашка. Породистая спинка, приятная мордашка. И, в общем, однажды она убежала от хозяев и оказалась на улице. И когда хозяева пытались ее вернуть, спустя какое-то время, найдя ее на одной из свалок, она категорически отказалась это делать. То есть возвращаться, потому что ей было комфортно. Грязный, чумазый, но в кругу своих друзей, и лопать все, что хочешь, и делать все, что хочешь. Не издеваемся ли мы над животными, когда мы пытаемся их очеловечить? Но это обычный вопрос обычного владельца собаки.
Ну да, многие думают, что животное должно жить на улице, которые живут, ну, собаки, которые живут в частном секторе, им комфортнее там содержание на улице. И это касается, наверное...
Большинства пород.
Да, большинство пород, но не касается только карликовых пород собак.
Потому что вот моего алабая поместив в квартиру, это будет пытка для него.
Конечно, это будет для него пытка. Он не привык жить в квартире, очень мало пространства, ему надо где-то...
Бегать и прыгать.
Бегать и прыгать, да. Ему надо куда-то выплескивать свою энергию. А если мы берем Йорка или Чихуахуа, ему зачем улица? Он может всю жизнь на улицу не выходить, ему будет комфортно дома.
Слушай, а вот не приводит ли это к каким-нибудь профессиональным заболеваниям, если мы собаку не выводим на улицу?
Нет. Есть очень много гигиенических приспособлений, пеленки, подгузники, все что угодно, стелите на дома.
А как же свежий воздух?
А мы, если люди дома сидят, мы же в любом случае воздух открыли окно, подышали воздухом и все. Нет, в этом плане собака не востребуется. Наоборот, даже дыша на улице газами, ты больше вреда получаешь, чем дома.
Так, мы поговорили о всевозможных вирусных заболеваниях, о неврологии, связанной с праздничными салютами и так далее. А еще какие приходят к вам пациенты, с какими жалобами в зимний период? Потому что я все-таки надеюсь, что мы под весну что-нибудь придумаем особенное, да? А вот что касается сейчас, актуальная тема.
Зимний период, ну, сейчас так сложно сказать, потому что я не врач общей практики, не хирург. Я, может быть, ортопед, ну, хирург, травматолог первичной помощи я могу оказать, там, сбитые собаки, покусанные. В основном ко мне больше приходит узкая специализация, это неврология, невропатология, связанная еще с когнитивной дисфункцией собак, кошек. Тут, наверное, лучше задать такие вопросы терапевту, потому что они больше встречаются с такими, ну, рутинными проблемами, именно связанными с заболеваниями. Тут
с терапевтическими.
Терапевтические, да. Мы хирурги, мы в основном больше работаем в операционной, но я как невролог-терапевт еще могу сказать только вот про заболевания когнитивных, наверное, функций.
Ну, например?
Ну, как раз... После салюта собака испугалась, и, например, там тремор появился, или тики. Или
что она... вы с ним делать будете?
Ну, коррекция поведения. В основном это первая помощь, это успокоительные, в некоторых случаях антидепрессанты назначаются.
Ой, седатив. Извините, неужели?
Да. Ну, сейчас...
Ой, мама дорогая!
Пришли.
И что, успокоительные?
Успокоительные, седативные, антидепрессанты. У меня очень много пациентов на антидепрессантах сидят. Особенно владельцы, которые переезжают с маленьких городов или с деревень, переезжают в большой город. И собака, например, ну, допустим, там, какой-нибудь канакорса, который весит 70 килограмм, боится машин. Как ты? Ты его на поводке физически не удержишь, если он захочет убежать. Угу. В этом случае коррекция поведения через кинолога и препаратов на какое-то время, чтобы выработать...
То есть это не пожизненная судьба бедного,
да,
животного?
Нет, нет, конечно.
А какое-то сезонное просто, да, лечение?
Это, ну, как первая помощь даже у людей, первая помощь при психических расстройствах – это психологи, и коррекция с помощью препаратов. Дальше эти препараты отменяются. Есть просто определенный алгоритм у каждого врача, кто как лечит. У животных там минимум 6 месяцев он должен бить препараты и параллельно ходить либо к зоопсихологу, либо к кинологу. Это очень важно.
Гололед, который некоторое время тому назад вверг нас всех в изумление, как всегда, зима пришла неожиданно, да? И начались аварии, ДТП, падения, руки, ноги и так далее. Травмпункты забиты, особенно на праздники, когда люди неподготовленные пользуются всевозможными услугами курортов и так далее, и горнолыжных, и катки. Так. А вот что у животных? Они попадают под машины, наверное, и тоже руки-ноги ломают.
Но...
Пардон.
Тут, наверное, да, связано с... Есть люди, которые любят перебегать дорогу в неправильном, неположенном месте и берут с собой собаку. И если он собакам... Собака в этом плане, они более ловкие, чем мы. На четырех ногах легче стоять устойчиво. Еще плюс когти, которые могут по льду спокойно бегать, не скользить. А если человек не может затормозить, может сбить собаку. Конечно, это уже другой момент, кто виноват.
Как часто к вам приезжают в таких случаях? И у меня вопрос. Бедная несчастная собака с травмированными лапами, она сможет потом полноценно жить?
Конечно, 100%. Сейчас медицина ветеринарная, ортопеды, которые практикуют, оперируют каждый день, там по 4 лапы собирают. Собрать перелом никакого труда не составляет. Уже через неделю они уже полноценно пользуются этой конечностью. Зависит, конечно, от степени перелома. Какая часть, там, плечо, если осложненный перелом, там их разновидности, пальцы ломают собаки также. Тут, наверное, больше опасность не в переломе. Когда приезжает сбитая собака, если у нее сломана лапа, ты на нее даже не обращаешь внимания. Потому что, скорее всего, у нее повреждение внутренних органов. Чтобы сломать кость, нужно очень много усилий приложить. Но если у тебя у собаки сломано бедро или таз, представляете, что творится с селезенкой или с печенью, которую порвать не составляет труда порваться. Мы сперва лечим жизнеугрожающие проблемы, а только потом приступаем к переломам. Там, ну, это уже не касается травмы головного мозга, черепно-мозговые травмы. Это самые опасные травмы, которые могут принять.
Но и после этого они могут жить, после ваших операций нейрохирургических.
Да, полноценная жизнь.
Семейный дуэт Павловых благодарит за передачу. Я думаю, что если вы смотрите нас ВКонтакте, в группе «Короткое свидание», вы еще успеете задать какой-нибудь вопрос нашему гостю. А сейчас я прошу еще раз вывести на экран QR-код «Зоу Рубикона». Вот. Это телеграм-канал, который оказывает помощь пациентам. Ну, собственно говоря, целевая аудитория ваша – это те самые владельцы кошек и собак, которые приходят к вам на прием. Подписывайтесь, дорогие друзья. У меня есть подарок для вас. Я в прошлый раз вам сказала, что есть подарок, который вам очень хочу передать, как хорошему человеку, прекрасному врачу. Я говорю это на основании того, что чем делится ваши клиенты со мной, своей информацией. Но прежде чем вы получите этот подарок, я прошу посмотреть специальный буктрейлер на тему этой книги, чтобы вас заинтересовать, чтобы вы ее обязательно прочитали. Это две книги, но это одна книга. Давайте посмотрим.
Еще в детстве я решил, что главная цель моей жизни – быть счастливым. Что это значит? Это значит любить все, что имеешь. Мне всегда хотелось жить, как у Христа, за пазухой. Обрести ту радость, который никто не отнимет от нас.
Григорий Григорьев – врач-психотерапевт, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей. Более 40 лет трудится на ниве лечения нервно-психических заболеваний и патологических зависимостей. Работа с огромными потоками людей в качестве врача, а затем и священника, забирала все время и силы. Но автор был уверен, он обязан вернуться к литературному творчеству, чтобы с прибылью отдать данное Богом. Так и появился цикл «Ветер радости». Главное, что заложено в книгах Григория Григорьева, это энергия. Энергия радости жизни. Вторая книга цикла «Что приносит нам сны» — это повествование о времени обучения в военно-медицинской академии, легендарном научно-образовательном и лечебном учреждении России. Это был период расцвета военно-медицинской академии, когда лучшие врачи и преподаватели считали для себя честью подвязаться здесь. Автор ярко передает атмосферу «Альма-Матер» и жизни в городе на Неве. Книга полна доброго юмора, поэтических образов, художественно переосмысленных исторических фактов. Отдельную часть составили произведения, написанные в годы обучения в академии.
Эта книга реальная, магическая, мистическая, сказочная. Это легендарные осмысления легендарного учебного заведения. Это дороги, экзистенциальный поиск Бога, когда человек не всегда это понимает. Греческое слово «пневма» обозначает как дуновение ветра, так и божественный дух. Ветер радости – это мое богословское определение Бога. Духа радости, заполняющего и охватывающего всю землю. Какие бы черные тучи ни сгущались над нами, помните, чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Пусть ветер радости наполнит паруса вашей души. До встречи на страницах моих книг.
Я очень рада, что я сегодня могу вручить этот подарок от Григория Игоревича Григорьева, автора этих книг, автора цикла «Ветер радости», хорошему человеку, Руслану Хафизову, ветеринарному врачу. Кстати, Григорий Игоревич – врач-психиатр, психотерапевт. И я думаю, вам, как коллегам, будет интересно познакомиться.
Коллеги, да.
21 февраля в Доме офицеров состоится презентация 4-й книги «Ветер радости. Призрак звезды Полы». Я вас приглашаю. Спасибо. На эту презентацию, это вам.
Спасибо большое.
Одна книга в двух томах, чтобы удобнее держалась. И удобнее читалось. Там прекрасный шрифт, иллюстрации, которую сделала дочь Григория Игоревича, Даша Рыбалтович. И она тоже была гостем нашей студии. Я думаю, что вам будет интересно познакомиться с этими удивительными людьми.
Спасибо большое.
И поделиться с ними своими профессиональными знаниями. Прежде чем мы завершим эфир, у нас осталось еще 7 минут. Мне хотелось бы еще раз поговорить о месте вашей непосредственной работы. Где вас можно найти, Руслан?
В ветеринарной клинике у нас есть свой сайт, есть номер телефона, адреса, все написано. И...
Вы название скажите, пожалуйста.
Клиника имени Эвана Филмора на проспекте Энгельса, 154. Это Гранд Каньон. Можно записаться на прием. Если что-то экстренное, то ко мне приезжает без записи, потому что животные, страдающие с нейропатологией, скорее всего, это экстренные животные.
Я их принимаю как без вам попасть экстренно, если вы в это время, да, допустим, с женой отдыхаете, выходные и так далее? Как вас найти-то?
Администраторы обычно ориентируют. Они диктуют, говорят, когда работаю, когда суточное дежурство, когда дневное, и записывают людей.
То есть вы ведете экстренные приемы в том числе?
Процентов 30, наверное, дневного рабочего времени – это экстренные пациенты.
И в пределах разумного ночью?
Ночью там всегда экстренные.
Ночью, да. Вы сутками дежурите?
Да, и мне два дежурства сутками, и одно дневное дежурство.
Вы ведете прием со скольки до скольки?
С 9 утра до 9 вечера, а сутки с 9 утра до 9 утра.
Кто ваши пациенты? Кто может к вам прийти? Вот как вы определяете своих пациентов?
Ну, у нас есть хорошие администраторы, которые уже на базе регистрации пациента может определить, с какой патологией, скорее всего, к тому или иному врачу. Там, если собака перестала ходить, скорее всего, к неврологу. Если собака кашляет, скорее всего, отправить к терапевту. Но если у терапевта есть вопросы по пациенту с точки зрения неврологии, он всегда ко мне перенаправит, и я приму этого пациента.
То есть вы даже консилиум проводите?
Конечно. Каждую неделю.
То есть как по-настоящему,
да, у нас,
с человеком.
У нас есть круглые столы, и мы обсуждаем, там 5-6 врачей могут обсуждать одного пациента сложного с непонятным случаем, а таких очень много непонятных, потому что животное не скажет, что у него болит.
А человек может о своем животном сказать то, что вам нужно? Или все-таки вы ориентируетесь вот на интуицию общения с животным?
Если владелец живет с этим животным, то, скорее всего, он даже больше скажет о нем, чем я об этом животном. И очень важно сбор анамнеза, эпикриза. Любые мелочи, ну, мне иногда пытаются выпрашивать, потому что владельцы не замечают каких-то симптомов, которые очень важны. Они думают, что кошка там плохо стала запрыгивать на диван, потому что не хочет лежать с ними. Для меня это симптом того, что кошка, скорее всего, болеет. Из-за этого она не то, что не хочет, она не может. И тем самым я выстраиваю в голове дифференциальный диагноз. Владельца мне просто помогает в этом.
Какие еще симптомы должны насторожить владельца? Кошки или собаки?
Самое страшное для кошки – это отказ от еды и рвота, диарея, понос и отсутствие мочи. Очень часто...
Кошки, если она орет перед тем, как сходить в туалет?
Зависит по какому. Значит, если хочет по большому, то это для некоторых кошек это вариант нормы. Потому что кошка перед тем, как опорожнить кишечник, они иннервируют блуждающий седалищный нерв или срамной нерв. И это им доставляет удовольствие. Поэтому некоторые кошки после того, как сходили в туалет, они могут...
Нет, если она орет до туалета.
То же самое.
Оповещает население дома.
Мой личный кот так делает.
А я-то думала, что у моей бабушки проблемы.
Нет, так легко, кстати, определить. Когда кошка хочет туалет, она может сходить мимо, и она кричит. Ты уже знаешь, что он хочет покакать, и, значит, ловишь ее в лоток.
Ясно. Вы относитесь очень трепетно к животным. У вас такое особенное отношение. Поэтому, наверное, мы встретились с вами второй раз. Животные созданы для какой-то особенной миссии. Давайте мы завершим наш эфир вот вашим философским пониманием значения животных в жизни человека.
Мне кажется, если бы не было бы животных, мы были намного злее. Мы животные, нас... воспитывают, развивают те качества, которые человек человеку не может передать. Дисциплина и важность сострадания к животным — это те качества, которые не хватает в нашем сейчас современном мире. Животное может сделать тебя счастливым.
Может ли животное вылечить нас от агрессии, уныния, депрессии? Есть ли у вас практический опыт наблюдения таких вещей, когда несчастные, одинокие или злые люди становились другими благодаря животным?
Очень много таких случаев, когда животные даже помогали справляться с нервными срывами, или люди, которые болеют там компульсивными расстройствами, ПТСР, животное, или собака, или кошка помогала просто справляться с этим, просто живя с ним. И у меня есть даже живые примеры, знакомые мои, которые очень переживательные люди, из-за каждой мелочи могут там истерика быть. Животное помогало справляться с этим.
Каким образом?
Он просто был рядом и сидел с ней. В трудную минуту, когда очень плохо или грустно, ты приходишь домой, хочется плакать, и к тебе подходит собака или кошка, обнимает тебя, тебе становится легче.
Помните, я вам задавала вопрос, на который вы утвердительно ответили, но я хочу повториться. Это правда, вот по вашему мнению, ветврача, что кошки и собаки попадают в рай?
100%. Это даже не может быть по-другому. Злых собак не бывает. Бывают люди, которые воспитывают их злыми. Не бывает агрессивной собаки в природе. Либо у нее проблемы с здоровьем, с психикой, либо ее так воспитали.
Вы чудесный ветеринар и человек. Благодарю вас и приглашаю принять участие в следующих наших передачах. Я думаю, они будут интересны не только мне, но и нашим подписчикам. Я думаю, что статистика это уже указывает. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До встречи в эфире. И, дорогие друзья, хочу еще раз напомнить. Зоу Рубикон, телеграм-канал, автором которого является наш гость, ветеринарный врач Руслан Хафизов. Заходите, задавайте вопросы, получайте ответы.
До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.